Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 38-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Крис опустился на колени и начал молиться вслух. А рядом, держа его за руки, стояли на коленях Зик и Нэнси, кивая в такт его словам. Крис вспоминал тот страшный день, когда Сью, Анжела, маленький Крис и он сам готовы были умереть от горя, потеряв самое дорогое существо на свете. В тот час их утешал Господь, и поддерживали молитвы святых. А сейчас он вновь встретился с Дженни и может видеть ее каждый день. Раньше он будто разглядывал великое произведение художника с обратной стороны и видел лишь суровые нити холста с просочившимися пятнами краски. А теперь, наконец, он обошел мольберт кругом и увидел несравненной красоты шедевр. «Великий Боже, дай им силы пережить атаку вражьих сил и сохранить свою глубокую веру в Тебя. Дай им понять, что Ты плачешь вместе с ними, ибо знаешь, как ужасно потерять единственного сына. Помоги им разглядеть в туманных далях тот счастливый день, когда они вновь смогут обнять Бобби». Крис замолчал, но остался стоять на коленях. Он вдруг подумал, что после гибели Дженни его мама наверняка молилась за него и Сью, как Зик с Нэнси молятся сейчас за родителей Бобби. Теперь он всегда будет спешить в небесный роддом вместе с Зиком и Нэнси, чтобы встречать членов семьи маленького Бобби. Их радость будет его радостью. Внезапно он увидел Джейка, Джанет и Каролину. Разговор у них шел невеселый, и сердце Криса сжалось. Он начал молиться и за них, надеясь, что однажды они взойдут в царствие и попадут прямо в его объятия. Толпа начала редеть. У каждого были свои обязанности на предстоящем празднике. Несколько человек недалеко от Криса бурно обсуждали, чем лучше угостить маленького Бобби, который так долго не ел нормально, и как ему обязательно понравятся небесные яства, которые превосходят самые изысканные блюда лучших земных ресторанов. И как мальчик удивится, когда поймет, что стал ощущать вкус намного тоньше, чем даже когда был здоров. Зик и Нэнси продолжали стоять близ врат рая. Они обнимались с многочисленными родственниками и славили благость Всевышнего. Прабабушки, протетушки, прадядюшки только и говорили, что о сегодняшней радости, когда еще один член семьи вернулся домой из тяжкого странствия. Глава 17. 17-летняя девочка отложила книжку. Страницы были густо испещрены пометками. Некоторые строчки подчеркнуты даже дважды. Конечно, надо было взвесить все варианты. Наконец-то выбор сделан. Получится довольно-таки грязно, но зато быстро и надежно. Девочка проскользнула в ванную и приоткрыла шкафчик с шампунями и кремами. В уголке лежала мамина бритва с набором старомодных стальных лезвий. Каролина вытащила одно лезвие и осторожно потрогала пальцем острый край. «Подойдет». Она присела на край ванны и безразлично уставилась на старую трещинку на стене. Жажда жизни, свойственная молодым, куда-то иссякла, и ей на смену пришла неведомая, чужая сила, заставлявшая стремиться к смерти. Каролина поднесла лезвие к запястью, примерилась, то ли место описывалось в книге. Одним резким, острым, бесповоротным жестом она зачеркнула свою короткую жизнь. Лицо девочки побледнело, она покачнулась и упала в ванну, а ее жизнь продолжала стекать в трубу. Слабея, Каролина все же смогла повернуть голову на скрип двери. Встретившись глазами с нежданным свидетелем, она закричала: «Это все ты во всем виноват! Я тебя ненавижу!» «Стой, Каролина, доченька, остановись! Не надо!» Джейк выкатился из постели, упал на четвереньки, но сразу вскочил и бросился в прихожую, включая по пути все лампы. Чемпи молча следовал за ним с тревожным выражением на морде, готовый отразить атаки всех врагов, как только будет ясно, где они. Джейк остановился в центре гостиной и беспомощно огляделся по сторонам. На часах было 4:30 утра. Он опять сорвался с места, вбежал в ванную, зажег свет и там, потом внимательно осмотрел все углы. Никого. Он осторожно сел на край ванны и зачем-то включил воду. Так, глядя на бегущую воду, он просидел 5 минут без движения. Джейк подъехал к дому Сью Кильс и припарковался на обочине под хорошо знакомым кленом. Он помнил, как Сью и Крис высадили молодой саженец перед домом, как только переехали сюда 20 лет назад, и с тех пор тот превратился в стройное взрослое дерево с роскошной кроной. Вдруг прямо на глазах у Джейка желтый лист с багровыми прожилками оторвался от ветки и заскользил в потоках воздуха, подобно миниатюрному дельтапланеристу, который пытается продлить свой полет. Увы, конец твой неотвратим, вон сколько шуршит по земле твоих собратьев. Джейк поежился. Середина ноября. В Орегоне начинается зима. Надо бы идти в дом, а не сидеть в холодном кабриолете с выключенным двигателем. Но он продолжал сидеть и перебирать события рано начавшегося утра. В 6:45 позвонил Джанет, чтобы убедиться, что с Каролиной все в порядке. На слово не поверил, попросил специально сходить в спальню дочери и убедиться, что она дышит. Джанет почувствовала, что голос у него был странный, но он настойчиво и неубедительно заверил ее в обратном. Не рассказывать же ей свой страшный сон. Джанет немного удивленно сказала, что она рада его вниманию к дочери, и он понял, что она беспокоится за него. Она всегда могла догадаться по его голосу, когда что-то было не так. Он так и не лег спать с 5:30. Ему было страшно даже заходить в спальню. До назначенного времени оставалось несколько минут. Да и на встречу с таким контингентом он не рвался, но все-таки вылез из машины и грустно посмотрел на раскидистый клен. Неужели кто-то правда прятался за этим деревом? Потом подполз под красный джип Дока с самой обыкновенной ножовкой, но с необыкновенно сильным желанием убить человека. Джейк обвел взглядом гладко заасфальтированную стоянку перед домом, мечтая о том, чтобы земля умела бы говорить, и гадая, какую историю она могла бы поведать ему. В доме его ждали противники абортов, целая комната фанатиков, и сейчас они судачат о нем, а когда он зайдет, повиснет тишина, и 20 пар глаз уставятся на него, а потом все набросятся на него и попытаются обратить в свою веру. Как не хочется туда идти. Его взгляд остановился на дешевой машине, которую водил Крис. На бампере наклейка «Служу лишь Богу одному». И чувство неловкости усилилось. «Дядя Джейк! Вы здесь? Здрасте!» Послышался невнятный голос, который ни с чем не спутаешь. Луч света среди мрачных туч. Джейк немного расслабился и приветствовал мальчика с искренней улыбкой. «Привет, привет, Крис!» Ребенок набросился на Джейка с той же бурной радостью, с какой Чемпи приветствовал хозяина после командировок. Однако, в отличие от Чемпи, маленький Крис продолжал расти, и тупая боль в спине и боку напомнили Джейку о недавней аварии. «Я сам собираюсь в школу, и я сам готовлю себе завтрак, потому что мама молится с друзьями».
«Да ну, сам готовишь завтрак? И что готовишь?»
«Кукурузные палочки с молоком».
Малыш произнес это с такой важностью, будто трудился над земляничными блинчиками и крем-брюле для королевского фуршета.
«Вот это да! Дашь попробовать?»
«Я тебе целую тарелку сделаю, хочешь?»
«Да нет, Крис, я ведь уже позавтракал». Это была совсем безобидная ложь. Но Джейку вдруг стало ужасно стыдно за то, что обманул такого милого, наивного ребенка.
«А у мамы там приготовлены пончики для всех, кто придет. Она сказала, что купила твои любимые».
Мальчик произнес последние слова шепотом, и Джейк еле удержался от смеха, глядя на заговорщицкое выражение его лица. «Ну, пончик-то я съем, обязательно!»
«Дядя Джейк, а знаешь что?»
«Что?»
«Это секрет про мою сестру Анжелу, но тебе мама разрешила рассказать».
«А что с Анжелой?»
«У нее будет маленькая Ляля».
Крис даже подпрыгнул от возбуждения. «Ого, здорово! Поздравляю! Так значит, теперь ты будешь дядя?» Джейк задумался, а потом присел на корточки и спросил. «Крис, а хочешь сходить со мной на настоящий баскетбольный матч?»
«Правда? Правда, дядя Джейк? Ура! Сейчас спрошу у мамы!»
Маленький Крис побежал было в дом, потом вернулся, ухватил Джейка за руку и потащил за собой, по пути сообщая еще одну новость, о которой забыл оповестить.
«В четверг мама полетит в Нью-Йорк к тете Адели».
Такой он, этот ребенок, бездонный источник самой разнообразной информации. «Подожди-ка, в Нью-Йорк? В четверг?» Сью встретила Джейка в дверях, обняла и с искренним чувством проговорила: «Я так рада! Проходи!» Он последовал за ней и оказался в знакомой гостиной, где сидело четверо человек. «Джейк, познакомься, это Бетти Бреннер, Сюзанна Ларго, Том и Зоя Селлерс. А это Джейк Вудс, он был Крису как брат».
Такое представление тронуло Джейка. У Сью и Криса были совсем иные взгляды на жизнь, чем у него, но эти различия не смогли разрушить их дружбу.
«Приветствую вас, Джейк. Я все время читаю вашу колонку и теперь рад познакомиться лично», — произнес Том Селлерс, пожимая его руку.
«А я заметил, что ты читаешь мою колонку, а не обожаешь мою колонку. Да, здесь другой мир».
Дамы также заверили Джейка, что им очень приятно с ним познакомиться, и Сью садила его в кресло. Перед ним она поставила его кофейную кружку с эмблемой футбольной команды «Морской орел», а через минуту вернулась с подносом пончиков. Она обнесла всех, но Джейк заметил, что она отложила его любимые на край и поворачивала поднос другой стороной, так что, когда дошла его очередь, он с удовольствием переложил их себе на тарелку.
«Первое положительное событие за сегодняшнее утро.
Что ж, с большой кружкой черного колумбийского кофе и глазированным пончиком это сборище уже не кажется таким страшным». Тем временем подошли еще люди. Их тепло приветствовали Сью и остальные, и не прошло и 5 минут, как в гостиной сидело 16 человек, среди которых Джейк узнал Алана Вебера, пастора, читавшего проповедь на заупокойном богослужении. Кажется, они с Крисом были друзьями. Сью сразу ввела присутствующих в суть дела.
«Я лишь некоторых предупредила о цели сегодняшнего собрания, чтобы раньше времени всех не распугать».
«Кто же так начинает, Сью?»
«Хочу, чтобы вы знали, мнение Джейка не всегда совпадает с моим, но я ему доверяю, и то, что он сейчас вам расскажет, чистая правда. Это имеет отношение к гибели Криса и его друга доктора Лоуэлла. Вы можете быть совершенно откровенны с Джейком, ничего из сказанного вами не попадет в трибюн. Что еще сказать? Слово тебе, Джейк».
«Ну, во-первых, спасибо, конечно, что пришли. И прежде всего хочу попросить вас об одолжении. Необходимо, чтобы все сказанное мной осталось между нами. Это очень важно». Несколько человек кивнули, но Джейк со стыдом вспомнил, как с легкостью отправлял в печать доверенные по секрету факты и скептически покачал головой. Беда в том, что этих людей он проконтролировать не сможет. От необходимости довериться им он волновался еще больше.
«На самом деле все это настолько серьезно, что если кто-то из вас не может обещать полной конфиденциальности, я попросил бы этого человека покинуть собрание прежде, чем мы перейдем к сути дела».
Ни один не двинулся с места. Сидят, будто к стульям приросли. Ладно, будь что будет. Короче, ситуация такая. Есть основания предполагать, точнее нет, не предполагать, есть достоверные факты, указывающие на то, что Крис и доктор Лоуэлл были преднамеренно убиты. Слова Джейка явились для всех присутствующих явным шоком. У нескольких женщин хлынули слезы. Двое, сидящие по обе стороны от Сью, сочувственно ухватили ее за руки.
Как журналист со стажем, Джейк отметил свою маленькую победу и похвалил себя за успешное начало. Теперь аудитория была у его ног. Неизвестный злоумышленник фатально повредил машину доктора Лоуэлла. Я не следователь из отдела убийств, но в течение нескольких лет мне пришлось заниматься журналистскими расследованиями. Погибшие были моими близкими друзьями, и поэтому я делаю все возможное, чтобы помочь полиции выйти на след преступника. Как сказала Сью, все это совсем не для публикации. Мы просто хотим найти убийцу. Джейк остановился, не зная, как лучше сформулировать свою следующую мысль. Сью пришла к нему на помощь. Следователь из отдела убийств попросил Джейка составить список имен всех, кто мог бы иметь основания недолюбливать доктора Лоуэлла или желать отомстить ему за что-либо. Поскольку требовалось включать в список всех, даже самых маловероятных кандидатов, он получился очень длинным, и вполне возможно, что все эти люди совершенно невиновны. Однако и для нас с вами это не удивительно. Одними из первых в числе лиц, имевших претензии к доктору Лоуэллу, оказались активисты движения «Право на жизнь». «Вы хотите сказать, что мы все тут под подозрением?» — с сомнением спросила Бетти Бреннер. «Нет, нет, что вы!» — поспешил успокоить ее Джейк. «Я лишь хотел узнать, не знаете ли вы лично кого-нибудь, кто имел особенно сильную неприязнь к доктору Лоуэллу? Может быть, кто-то ему угрожал, выкрикивал ругательства в его адрес, толкал его, писал ему письма, следил за ним, вообще вел себя агрессивно или рассуждал о необходимости насильственных мер?» Повисла долгая пауза. Потом заговорил Том Селлерс. «Мистер Вудс, боюсь, у вас сложилось неверное представление о нас. Нет, действительно, я много лет регулярно читаю вашу колонку и могу утверждать совершенно точно, вы нас не за тех держите. Конечно, если смотреть по всей стране, случаи агрессии против гинекологов были, но наша группа, как и подавляющее большинство подразделений движения «Право на жизнь», придерживается ненасильственных методов борьбы. Мы против абортов протестуем именно потому, что это агрессия, насилие против беззащитного человечка. Среди нас нет ни одного человека, кто замыслил бы что-нибудь подобное, добавила Бетти. Мы приходим к абортариям для того, чтобы донести до женщин правду и предложить им другие варианты решения проблемы. «Может быть, — вмешалась Сюзанна Ларго, — вам было бы легче разобраться во всем, если бы вы поняли, что мы делаем в абортариях?» Ее голос дрожал от возмущения. «Посмотрите, это фотография нерожденного младенца». «Ну все, пошло-поехало. Пропаганду развернули». Джейк сделал каменное лицо и нехотя посмотрел на нежно-розовое существо с крошечными глазками, ушками, ротиком, носиком, пальчиками. «В абортариях пациенткам внушают, что это всего лишь кусочек ткани, а ведь это неправда. Мой муж врач, и сама я медсестра. Как Сью. Мы считаем своим долгом просвещать женщин в этом вопросе. Они имеют право знать, на что идут. А со своей стороны, мы предлагаем им другие способы выхода из ситуации и никому мстить не собираемся. Давайте не будем горячиться. Для всех нас это больной вопрос», — вступил в разговор Алан Вебер. По наступившей тишине Джейк понял, что к голосу этого человека здесь прислушиваются. «Но Джейку намного труднее, чем нам. Могу представить, чего ему стоило решиться прийти на наше собрание. Поставьте себя на его место. он потерял двух лучших друзей. Мы с ними как-то раз вчетвером играли в гольф. Я видел, что это была особенная, даже уникальная дружба. Никаких тайных целей у него нет. Лично я доверяю и ему, и Сью. Нам не надо видеть в Джейке вражеского лазутчика, а Джейку не надо чувствовать себя в стане врага. Сейчас наш гость пытается найти истину, а разве мы с вами можем быть против поиска истины?
Джейк, не надо извиняться и оговариваться. Очень хорошо, что ты пришел к нам за помощью. Лично я среди сторонников жизни встречал только одного господина, который мог бы совершить нечто подобное. Он ни в одной из групп не числится, но на ралли в прошлом году приходил. У меня дома даже его имя где-то было записано. Я поищу. И хотя я сомневаюсь, что он на самом деле решился бы на преднамеренное убийство, его имеет смысл проверить.
Это очень ценная информация. Спасибо.
Прозвучала 38-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.